Царство Божие и Царство мира сего. Глава 3. Царство мира сего, мир 2. Тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Так звучит библейская истина относительно прошлой и будущей истории царства мира сего на земле. И еще. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Когда лопата судов Божьих опустилась на допотопный мир, то среди прогнившей, разлагающейся соломы нашлась малая горсть пшеницы, небольшой остаток незараженного человеческого семени в лице семейства Ноя. И взяв этот остаток из среды гибнущих, Бог сохранил его от судов и перенес на новую землю, в свою житницу, очищенную от всякого растления. На новой земле человеческая семья встретила совершенно другие условия, чем были до потопа. Наша планета не находилась уже больше, как яйцо в теплом гнезде, а гнездо оказалось поломанным и уничтоженным. Части Земли, удаленные от лучей Солнца, превратились в покрытые льдами полюсы. Ближайшие же к Солнцу части Земли стали изнывать от нестерпимого зноя. Умеренные зоны также уже не могли быть плодоносными, как до потопа, ибо не имели больше равномерной температуры и равномерного орошения. Теперь пришло в полную силу Слово Божие, произнесенное им относительно будущности Земли после падения ее властелина. «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе». Книга Бытие 3:17-18. До потопа на земле действовали заложенные в ней при сотворении силы плодородия. Этому содействовали и небеса, окружавшие землю. Теперь атмосфера изменилась. Плодородие уступило место терниям и волчцам. Открылось поле для различных вредителей насекомых. Проклятие, которое навлек на себя человек своим падением, теперь вступило в свои полные права. Вместо равномерной температуры появились времена года, холод и зной. Зима и лето начали чередоваться. Бытие 8:22. И человеческая семья вместо беззаботной, благословенной Богом жизни должна была вступить в борьбу за существование, должна была применяться к новым условиям жизни. Началась вражда между всякой тварью. Человек за недостатком растительной пищи начал уничтожать низшее творение, чтобы напитать свое тело их плотью. Тварь стала трепетать перед своим бывшим добрым правителем. Бытие 9:2-4. Низшее творение также из-за недостатка подходящей растительной пищи стало терзать других, более слабых, чтобы напитаться их плотью. Начался стон всего творения, который продолжается даже до наших дней. Римлянам 8:19-23. Дальше, будучи не в силах создать для себя условий существования, как в допотопном мире, сильные личности стали угнетать слабых, чтобы эксплуатировать их мускульную физическую силу для создания личного благополучия. Вскоре на арену выступает могучая личность Немрода, который порабощает не только отдельные личности, но целую группу из своих собратьев и делается первым королем, первым диктатором. Книга Бытие 10:8-10. В дальнейшем, подражая Немроду, другие личности начинают порабощать целые группы людей, и таким образом человеческая семья начала делиться. Сперва на отдельные семьи, а потом на королевство. Бытие 10:11-12. Сначала происходила борьба за существование между отдельными личностями. Но с появлением государства возникает борьба между государствами за господство на земле. С увеличением народонаселения на земле эта борьба с каждым столетием становится все более ожесточенной. Изобретаются все новые и новые орудия истребления. Под разными предлогами и лозунгами затеваются кровопролитные войны, и земля покрывается человеческой кровью. На протяжении одной человеческой жизни наш мир пережил две жесточайших войны за господство, во время которых около 75 миллионов человеческих существ обогрели землю своей кровью. Еще не успела высохнуть человеческая кровь, еще не утихли орудия смерти, а в печати, по радио, на политических собраниях и даже с церковных кафедр стали раздаваться речи о том, кто должен господствовать над миром, кто достоин быть его вождем. Недавние смертоносные орудия кажутся теперь игрушками перед современными. Человечество живет в агонии страха. Люди в трепете спрашивают, что день грядущий нам готовит? Вот страшный путь, на который вступило человечество после потопа. Этим путем оно продолжает идти до настоящего времени под руководством князя мира сего, дьявола. Но внимательно следя за развитием мировой истории, мы находим, что не все из живущих на земле шли и идут этим наклонным путем. Не все живут лишь для того, чтобы копать яму для заработка долларов и наполнения своего чрева пищей. От самых ранних дней были и есть на земле люди, которые задают вопрос, куда идет наш мир, когда и каков его конец. Если первый мир погиб, то куда придет современное человечество, идущее путями прежнего мира? И вот Бог, Творец человека, который видит всех живущих на земле, слышит каждое слово, читает наши мысли, не оставил этих вопросов без ответа. Как мы отмечали раньше, Библия, содержащая слово Бога, является его ответом на все пытливые вопросы людей. На страницах этой книги мы находим много личностей, которым был дан ответ об отдельных странах и народах. Но троим из многих была открыта будущность всего человечества в целом. Первым из этих личностей является некогда талантливый и могучий организатор и правитель Всемирной Вавилонской империи, царь Навуходоносор. Второй личностью, стоявшей близко к Навуходоносору, разделявшей с ним бремя управления громадной империей, был пророк Даниил. И третий, живший в более позднее время, в эпоху римского владычества, является ученик Иисуса Христа Иоанн. Покорив все народы тогдашнего мира, находясь на вершине могущества и славы, однажды во время отдыха на ложе своем Навуходоносор размышлял, что будет после сего. Он знал о своей силе, славе, о своем могуществе, но знал также и о том, что все это должно когда-то прийти к своему концу, как приходит каждый из живущих на земле. И его мысль стремилась проникнуть в тайну будущего, подвластного ему мира. Эти мысли были тайной его сердца, но вблизи был некто, кто знал о всех его помышлениях. И когда Навуходоносор задремал, читающий его мысли открыл перед вопрошающим странное и необыкновенное видение. Перед ним предстал истукан необыкновенной славы и величия. 5 частей корпуса истукана состояли из металлов и минералов разной крепости и ценности. Голова была из чистого золота, груди и руки из серебра, чрево и бедра медные, голени железные, а ноги частью железные, частью глиняные. Когда взор Навуходоносора был прикован к этому необыкновенному истукану, камень, оторвавшись от горы, ударяет в ноги этого истукана, раздробляет их и смешивает все металлы, из которых сделан истукан, растирает их в порошок, а налетевший ветер разносит эту смесь, как уличную пыль. Уничтожив истукана, камень превращается в великую гору и наполняет всю землю. Книга Даниила 2:29-45. «Сын человеческий, ты спрашиваешь, что будет после сего с подвластным тебе миром? Вот мой ответ на твой вопрос», — говорит Творец своему творению. И в образе истукана Бог открыл перед Навуходоносором дальнейшую историю развития царства мира на земле от его дней и до конца. Призванный во дворец, пророк Даниил, вдохновленный Духом Святым, объясняет Навуходоносору его видение такими словами: «Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, серебряная грудь, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Книга Даниила 2:38-44. Дальнейшая история мира сего подтвердила это предсказание Божие, данное Навуходоносору со всей точностью. На смену Вавилонского царства пришла Мидо-Персия. Как грудь обширнее головы по своим размерам, так и Мидо-Персия была более обширной, чем Вавилония. При этом, как серебро малоценнее золота, так и последняя держава была гораздо беднее царства Навуходоносора. На смену Мидо-Персии появилась Греция. И как чрево и бедра в истукане были больших размеров, чем грудь, так и Греция организовала еще более обширную территорию в свои границы, чем была Мидо-Персия. Так же, как и медь является еще более малоценным металлом, чем серебро, так и греческая империя была еще более бедной, чем Мидо-Персия. Четвертая империя изображена в истукане железными голенями. В истории человечества после Вавилона четвертой империей была римская держава, которая в своей организации и в своей дисциплине отразила качество железа. Никакая другая держава не была в состоянии проявить такую мощь и силу. Таким образом, ответ Бога на вопрос человека оказался самым точным в своем исполнении. Число государств, их внутренняя сущность, их особенности прошли со всей точностью перед нашим взором. С самых ранних дней человечества существовала истина. При подтверждении двух или трех свидетелей свидетельство верно. Согласно с этой истиной, Бог, когда Он дает то или иное откровение, всегда употребляет двух или трех свидетелей для подтверждения этой истины. Это относится также и к истории человечества. Кроме Навуходоносора, Бог открыл будущее событие на земле еще через двух свидетелей – пророка Даниила и апостола Иоанна. Мы не будем рассматривать подробно всех трех, но обратимся еще лишь к видению Иоанна как к более позднему и более ясному. В то время как Навуходоносору история мира была открыта в образе истукана, состоящего из пяти частей, Иоанн видит будущее в виде семи голов, семи гор, семи царей, из которых ко времени Иоанна пять уже пали. Шестой существовал в его время, а седьмой, последний, еще не пришел, и когда придет, пробудет недолго. Дальше Иоанн видит зверя, который есть восьмой и который пойдет в погибель. При этом он видит 10 рогов на звере, которые, по его откровению, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Откровение 17:9-12. При сравнении этих двух видений появляется мысль: а ведь между этими картинами большая разница. Навуходоносор видит 5 человеческих держав, а Иоанн говорит о 7. Для того, чтобы нам найти ответ на этот вопрос относительно кажущейся разницы, нам придется обратить внимание на положение и состояние обоих свидетелей. Когда Бог открывает Иоанну панораму существования мира сего, Он говорит: «Итак, напиши, что ты видел», то есть прошлое этого мира, «и что есть», то есть существует в этом мире в твои дни, «и что будет после сего», то есть до конца этого мира. Книга Откровения 1:19. Поэтому Иоанн говорит: «И 7 царей, из которых 5 пали», это прошлое, что случилось до времени Иоанна, «один есть», то есть существует во время описавшего, который является 6-м, «а другой», то есть 7-й, «еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Откровение 17:10. Для того, чтобы нам точнее понять, что Иоанн и Навуходоносор видят одно и то же, нам придется обратить наше внимание на развитие всемирной истории. Иоанн жил и писал Откровение во время существования на земле Римской империи. И он говорит: «Шестой есть». Значит, если речь идет об истории человечества, то до Рима должны были существовать 5 мировых держав, о которых Иоанн свидетельствует, что 5 пали. История подтверждает нам удивительную точность этого видения. Первой мировой державой, которая известна человечеству, была египетская. Второю, которая пришла ей на смену, была Ассирия. Третьей империей было Вавилонское царство под властью Навуходоносора. Четвертая держава, пришедшая на смену Вавилонии, была Мидо-Персия. И 5-й державой была Греция под властью Александра Македонского. Наконец, 6-й империей являлась Римская, во время которой жил Иоанн. Таким образом, до Рима действительно 5 уже пали. Сравнивая эти два видения, мы видим между ними разницу, но она заключается в следующем. Навуходоносор задавал вопросы, что будет после сего, то есть что будет с миром сим после его смерти. И Бог ему открыл будущность от его времени в 5 державах. Однако до его времени, от дней потопа, на мировой арене существовали уже 2 – Египет и Ассирия. И добавив их к истукану из 5 частей, мы имеем ту же 7, которую видит Иоанн. Иоанн видит всю панораму мира сего от потопа и до конца. Он видит ее в образе 7 голов, 7 гор и 7 царей. Все, что было предсказано Богом через Его Слово, Библию, как ответ Творца на вопрос своего творения, сбывалось и сбывается с необыкновенной точностью до наших дней. Но этот ответ охватывает не только прошлое, настоящее, но и будущее всего человечества до конца мира сего и проникает в вечность. Просмотрев на панораму прошлого, мы вслед за божественным откровением заглянем и в будущее. Последняя мировая держава. Золотая голова, серебряная грудь, медное чрево, железные голени миновали. Должны появиться еще последние, частью глиняные, частью железные ноги, во время которых камень оторвется от горы и, уничтожив истукан, сделается великою горою и наполнит всю землю. 5 пали до времени апостола Иоанна. 6-й, существовавший в его время, к нашему времени тоже ушел в вечность. Должен прийти на короткое время 7-й, ибо во время его лопата судов, находящаяся в руке Божией, будет пущена в действие, чтобы очистить гумно его, то есть землю, и собрать пшеницу в его новую житницу, а солому сжечь огнем неугасимым. Если Иоанн жил в царствовании шестой державы, а до конца мира должны существовать только семь, то спросим себя, где мы живем? Далеко ли конец? И каков этот конец? Этот вопрос – непростая любознательность. Это очень важный вопрос для всех живущих на земле и особенно для людей, верующих в Бога и желающих исполнять волю Его в своей жизни и деятельности. Однажды, во время беседы с фарисеями, Иисус Христос называет их лицемерами, умеющими различать лицо неба, но не могущими следить за знамениями времени. Матфея 16:1-4. Фарисеи были учеными людьми своего времени, изучали многое, следили за всем, но упускали самое главное, а именно изучение явлений в духовном мире. Все пророки от Моисея до последнего из них возвещали о пришествии Мессии. При этом через них было открыто, какие знамения будут сопровождать его появление в мире, по которым народ израильский должен будет узнать, что это он, предсказанный и ожидаемый. Находясь в темнице и слыша о деятельности Христа, Иоанн Креститель послал однажды своих учеников к Иисусу с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» На этот вопрос Иоанна Господь не отвечает прямо «да» или «нет», ибо этого ответа было бы недостаточно для вопрошавшего. Но он отвечает посланным следующими словами: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится во мне». Луки 7:19-23. Получив этот ответ, Иоанн мог быть вполне удовлетворенным, ибо все эти знамения были предсказаны древними. Все эти чудеса исцеления, воскресения мертвых, совершавшиеся Иисусом. Иоанн знал эти признаки, и он понял Иисуса. Фарисеи же, следя за многим, были невнимательны к этим признакам божественности Христа. Они оказались сонными, неготовыми, слепыми вождями слепых, и они не узнали Его, не приняли, а отвергли и распяли. Он, который пришел однажды, чтобы искупить душу человеческую от власти греха, который пришел как агнец Божий, придет вторично, придет не для призыва к покаянию, но как камень, чтобы разбить истукана и наполнить землю, придет, чтобы пустить в ход лопату судов, очистить землю, собрать пшеницу в житницу, а солому ввергнуть в огонь неугасимый. Перед его пришествием также должны появиться некоторые признаки, по которым верующие в него должны узнать, что время близко, чтобы подготовиться, а не оказаться в состоянии фарисеев, не оказаться спящими во время его пришествия. Поэтому вопрос «Где мы живем? Далеко ли конец?» – это непростая любознательность, но очень важен для каждого верующего человека. Римская империя, во время которой жил Иоанн и получил откровение от Бога Христа Иисуса, господствовала над всем миром в продолжении приблизительно 500 лет. После 500-летнего владычества Римская империя потеряла свое физическое господство над народами. Но до самого начала нашего столетия влияние Рима продолжалось над всеми народами. Римские законы практиковались среди всех цивилизованных наций. Римская дисциплина сдерживала государственные устои всех народов. Однако на протяжении одной человеческой жизни наш мир пережил необыкновенную ломку. Пали престолы, границы государств изменились. Римская железная дисциплина исчезла. Законы Рима многими народами отменены. Дух Рима совершенно испарился из современного мира. Римское владычество над миром миновало. Это забытая страница прошлого. Наш современный мир живет в муках рождения нового, последнего, седьмого государства, которому определено быть короткое время. Самой кратковременной державой была Греческая империя под властью Александра Македонского. Она существовала всего 13 лет, и со смертью ее организатора распалась на 4 части и сошла со сцены как мировая сила. Седьмая и последняя империя не превзойдет своей продолжительностью Древней Греции. «Недолго ему быть», — гласит неотвратимый приговор Бога. Мир живет в муках рождения, но мировые события обыкновенно не совершаются с быстротой молнии, но имеют всегда постепенную историческую подготовку. Одно государство укрепляется, возвышается, достигает зенита своей славы и могущества, а потом начинается постепенное его падение, а на ее развалинах начинает подниматься и возвышаться новое. Поэтому Иоанн видит семь держав в виде возвышающихся и опускающихся гор. Шестой Рим ушел в вечность прошлого. Железные голени миновали. Но что представляет из себя последнее, седьмое государство? Иоанн видит его в форме 10 рогов на голове зверя, о которых он говорит, что это 10 царей, принимающих власть на 1 час, а Навуходоносор видит 10 пальцев на 2 ногах истукана. Оба видения, свидетельствующие об одном и том же, говорят о последней империи, и не как об одном целом, подобно прежним государствам, но как о союзе 10 или мировой коалиции 10 отдельных государств, которые под конец должны будут быть возглавлены одной личностью. Мировые события последнего времени снова подтверждают всю точность библейских предсказаний. Когда в свое время русский император Александр сделал предложение организовать союз христианских государей для людей мира сего, в этом предложении не было ничего особенного. Но для людей, изучающих Библию, это был поднятый палец Божий, указывающий на признаки времени, ибо они видели в этом предложении попытку организации последней мировой силы из числа отдельных государств. Эта первая попытка оказалась неудачной, но она была пробным камнем, зондированием почвы, ибо с того времени все настойчивее делалась одна попытка за другой. На протяжении человеческой жизни перед нами прошли Атланта, Лига наций, предложение Союза Европы, Коммунистический интернационал. Все эти организации являются муками рождения последней державы. По выражению политиков, мир становится тесным. Отдельные государства не могут существовать. Необходимо организовать весь мир в одну семью народов. Бог предвидел за многие тысячелетия, что живущие на земле придут к этой идее и осуществят ее на короткое время. Последнюю попытку мы видим во время конференции народов в Сан-Франциско, собранных вместе и одержимых этой идеей. В результате этой конференции появилась ЮНО. Но центром ЮНО оказался Security Council, который является для нас знаменательным по некоторым особенностям, совпадающим с предсказаниями Библии. Навуходоносор видит 10 пальцев на ногах истукана. Иоанн говорит о 10 рогах на голове зверя. Security Council имеет 11 членов. Они могут представлять для нас одного главного и 10 рогов. Как из глины, смешанной с железом, невозможно создать что-либо прочное, так и Security Council, назначение которого по мысли организаторов руководить народами мира, не в состоянии прилично руководить даже самим собой. «Недолго ему быть», — гласит приговор Бога. Мы не знаем, последняя ли это попытка, но она очень похожа на последнюю мировую силу, о которой говорит Библия. Когда Иоанн возвещает, что последнее царство будет очень кратковременно, он говорит о главной причине этой кратковременности. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Откровение 17.11. Другими словами, в числе организации последней коалиции должна существовать личность, имеющая двойное представительство. С одной стороны, эта личность, как политический деятель одной из стран, будет представлять эту страну в числе 10 или 11. А с другой стороны, Иоанн видит его как зверя, то есть представителя сатаны, его воплощения. Как Христос представлял человека и в то же время был Богом, так и эта грядущая личность будет представлять человека и в то же время будет дьяволом. Он из числа семьи. Возможно, что вначале, как член Союза государств, талантливый политик, необыкновенный экономист, обаятельная личность, он своей деятельностью и обаянием подчинит себе представителей других государств, а через них и все страны, а позже станет диктатором. Иоанн свидетельствует, что 10 остальных членов или государств, объединенных в Союзе, передадут ему свою силу и власть. Откровение 17.11.13. Таким образом, последнее, седьмое человеческое государство и восьмое, в полном смысле сатанинское, в сущности являются одним государством. Только лишь вначале оно называется коалицией народов, имеет хотя слабое, но все же человеческое представительство, а под конец человек передаст дьяволу добровольно свою силу и власть, свой последний авторитет на земле, которая была создана для него и поручена Богом его управлению от начала. И дьявол делается полным властелином мира сего без всякого ограничения, хотя и на короткое время. События наших дней свидетельствуют нам о точности этого предсказания, которое вскоре должно осуществиться, ибо к этому последнему мир идет быстрыми шагами. В то время, как перед нами проявляются все более контуры последнего человеческого коалиционного государства, политики мира сего все более возвышают голос, что секьюрити-консул недостаточно безопасен, что мы должны иметь одно мировое правительство, другими словами, одну главу над всеми народами. В это же время радио, литература, газеты все больше внедряют в сознание людей идею о сверхчеловеке. О нем говорят и пишут. Молодое поколение воспитывается в атмосфере, пропитанной этой новой идеей. В наши дни мир вполне подготовлен для сверхчеловека, политически, экономически и психологически. Оставалась только физическая подготовка, которая в наше время совершается со всей полнотой. Дьявол повторил в точности свою тактику, которую он применил в раю для увлечения человека на свою сторону. Там он внушил человеку: «Простри руку твою, возьми запрещенный плод, и когда ты овладеешь последним, ты будешь как Бог, твоя цель будет вполне достигнута коротким быстрым путем». Послушный дьяволу человек сделал роковой для него шаг. Но как только произошло согрешение, дьявол моментально вселил страх в сердце человека. «Ты не Бог! Ты жалкий преступник! Ты враг Бога, и единственное, что тебе осталось, это спрятаться от лица Бога за деревьями сада». Это было в начале человеческой истории. В конце истории мира сего, в последние десятилетия, дьявол внушил человеку сумасшедшую идею. «Возьми частицу творческих сил Бога, атом, расщепи его, и ты овладеешь силами природы. Ты будешь как Бог, природа будет служить тебе, ты достигнешь легкой, беззаботной жизни». Послушный дьявол и под его руководством человек осуществил эту идею. Но как только обман удался, как только человек увидел во всей наготе то, над чем трудился, дьявол стал говорить ему совершенно другое, как и в Эдеме. «Ты не Бог, природа не служит тебе, но силы, которые в твоих руках, уничтожат тебя с лица земли». Небывалый страх и ужас захватили все человечество. В наши дни дьявол говорит: «Твое спасение только в том, чтобы спрятаться на 20-30 футов в глубину земли». Конечно, это немыслимо для человека. Да это и не цель дьявола, как не было его целью прятание за деревьями в Эдеме. Так как укрыться от разрушительных сил, которыми ты владеешь, нет никакой возможности, то единственный выход для тебя – это избрать человека, которому можно доверить весь мир, все государства, и поручить ему контроль над атомной силой. Такую идею внушает дьявол трепещущему в страхе человечеству. Дьявол достиг цели. Мир ищет человека, ищет личность, которой может доверить дальнейшую судьбу планеты. Мы не знаем, как скоро, но мир найдет эту личность, ибо дьявол, приготовивший мир к идее сверхчеловека, психологически, экономически, политически, а в наши дни и физически, готовит нужную для этого личность, своего сына, свое воплощение в образе человека, как Христос был воплощением Бога во плоти человека. Мы не знаем, существует ли эта личность на земле уже в наши дни, пришло ли время для сатаны действовать во всей силе, но со стороны мира есть одно препятствие – недоверие между Востоком и Западом, и это недоверие является еще продолжением благодати и милости Божией, ибо в эти дни еще проповедуется Его Евангелие покаяния. Но рано или поздно мы не знаем, какими средствами единение между враждующими сторонами будет достигнуто. Восток и Запад поставят над собой авторитетную личность, организуют одно всемирное правительство во главе со сверхчеловеком. Иоанн говорит: «Они передадут ему, зверю, свою силу и власть». Бедное, обманутое дьяволом человечество. Оно отвергло руководство Божие от начала, потеряло Царство Божие на земле. Оно отвергает вот уже в продолжении 2000 лет, за исключением некоторых отдельных личностей, Бога, своего Творца, Иисуса Христа, пришедшего, чтобы искупить весь мир. Человечество отвергает законного властелина и царя этой земли и ищет по сторонам другого, ищет сверхчеловека, которому готово вручить свою судьбу, передать всякую власть на земле, ожидает спасения от него. Но не дьявол, не его воплощение, сверхчеловек, а по Писанию Антихрист, не спасут, а окончательно погубят всех живущих на земле. Ибо Иоанн, описывающий грядущее событие, говорит: «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель». Откровение 17:11. Пойдет в погибель, пойдет не один, а как царь всей земли со всеми своими подданными, избравшими его добровольно, воцарившими над собой, передавшими ему силу и власть. Он приведет историю мира сего к ее концу, когда снова должно быть произнесено: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Конец пришел всякой плоти на земле, конец мира сего, конец власти человека и дьявола на земле. Лопата судов должна будет опуститься, камень оторваться от горы, чтобы разбить истукана и очистить землю от всякого воспоминания о нем. И на этом мы пока остановим рассмотрение дальнейших событий царства мира сего на земле, чтобы возвратиться к ним в дальнейшем. А перейдем теперь к рассмотрению истины о Царстве Божьем, которое было утеряно человеком.